Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день! С вами Ирина Чернова и магистр теологии священник Константин Кокора. Добрый день, отец Константин!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие друзья!
Друзья, мы будем сегодня говорить о предстоящем большом христианском празднике, о дне Святой Троицы, который еще называют Пятидесятницей. Поговорим о тайне Святой Троицы. Это будет предстоящее воскресенье праздник. Но пока вот мне хочется обратить внимание на интересные даты этой недели в календаре. Сегодняшний день, 4 июня в истории. В этот день вышел первый номер журнала «Крокодил» в 1922 году. В советском издательстве «Рабочая газета». Отец Константин, вы слышали про такой журнал?
Ну, конечно, слышал, да, безусловно.
Еще 58 лет назад, 4 июня, на советские экраны вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль». «Фитиль» показывали обычно в кинотеатрах перед началом демонстрации какого-то основного фильма. А еще 4 июня, 123 года назад, в Петербурге было начато строительство крейсера «Аврора». Друзья, а еще сегодня день рождения замечательного человека, нашего звукорежиссера, благодаря которому выходит в эфир в разных соцсетях, на нашем сайте, нашей передаче. День рождения у Ирины Латашинской. Мы поздравляем, Ира, с днем рождения тебя. Всего самого прекрасного, многое лето.
Благоденственное мирное житие, здравие же спасение во всем благое поспешение, подожди, Господи, не на те знаменитые рабе Твоей Ирине, и сохрани ее на многое и благое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. С днем рождения!
Ира, счастья желаем. Итак, ну еще немного о днях этой недели в календаре. Завтра Всемирный день окружающей среды, день эколога. Он был создан для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. И как это актуально, особенно вот сегодня, после вот той аварии, что произошло в Норильске. Ой, как экологи говорят, несколько десятков лет потребуется, чтобы восстановилась природа. Отец Константин, я бы еще обратила внимание на очень светлый день, который в субботу отмечен как День русского языка, и это Пушкинский день в России. Вообще всеобщая любовь к Пушкину, она неподдельная. Это какой-то удивительный факт.
Может, да, я согласен, действительно. Да.
И вот я от вас узнала, что вы даже вот в последние дни читаете вместе в программе Zoom Пушкина.
Да, совершенно верно. Мы в последние дни решили с супругой, что у нас есть желание, обоюдное желание читать вместе вслух какие-то произведения.
Ну, мы... Ой, отец Константин, ну это не в программе Zoom, а вы дома читаете, да?
Нет, просто... прям дома, да, потому что у нас рядом живут родственники, которые нашего возраста, которые тоже любят читать, и мы решили, что вместе друг другу будем что-то читать. Но выбрали в первую очередь Пушкина, люди, потому что
он... Которые читают совместно, которые находятся
друг
под другом.
Да, поэтому... Как вы правильно сказали, если уж что-то брать, самое красивое, самое замечательное в поэзии, то это именно Пушкин. И вот недавно как раз мы перечитывали, да, Моцарта и Сальери вместе, перечитывали «Медного всадника», перечитывали... Евгений Онегин мы пока не дошли, вот хотели опять к нему. Но еще «Первое время чумы» прочитали, мне показалось, что это очень современно, да, и вот этот образ священника, который там Пушкин воспроизвел для меня, хотя там не совсем он немного, да, вот этот священник участвует, мне он показался очень близким, священник, который пытается привести вот общество к какому-то действию, какому-то христианскому пониманию того, что происходит. Мне это показалось очень современным.
Вообще вот Пушкина называют и христианином, глубоким христианином, но, с другой стороны, есть, конечно, и критики такого подхода.
Да, вы знаете, наверное, как и любая огромного такого масштаба личность, историческая личность, он вызывает очень разные оценки. Есть люди, которые действительно к нему скептически относятся, в первую очередь из-за его некоторых произведений, из-за его, может быть, образа жизни, да, который он такой жизнелюб был, да, не был, так скажем, аскетом, из-за Гаврилиады, из-за каких-то стихотворений, которые, так скажем, далеки от каких-то, вот, может быть, нравственных каких-то норм. Но все же подавляющее большинство, да, людей, которые знают что-то о Пушкине, они в первую очередь ценят его за красоту слога, за великолепные произведения. И вы знаете, удивительно, что не только поэты, писатели, но и философы, богословы, священнослужители и вообще люди, которые каким-то образом относятся к культуре, да, которые пытаются эту культуру как-то познать, они, конечно, в оценках Пушкина не расходятся. Тот же отец Александр Шмеман просто восторгался при жизни Пушкиным. Такой философ Федотов был, да, он увлекался как раз русской философией, русской поэзией, литературой. Он говорил, что Пушкин — это самое вообще величайшее такое явление в русской литературе. Философ Шестов говорил, что вообще задача России, может быть, главная, может быть, одна из задач — раскрыть эту тайну Пушкина. Ну, помню еще пушкинскую речь Достоевского, да, где много великолепных слов в адрес Пушкинского, Достоевский. И вот, ну, это маленькие, конечно, да, небольшие, точнее, примеры, не небольшое количество примеров, но говорят те люди, которые действительно внесли лепту и вообще в философскую, и в культурную жизнь России огромный вклад. Но если вспомнить, да, Евгения Онегина, вот тот же Федотов называл это самым христианским произведением вообще в русской литературе. И действительно, если прочитать Пушкина, почитать его, да, то всегда остается какое-то светлое чувство победы истины, победы вот добра, победы радости какой-то. Да. Я прошу прощения, сказал про Евгения Онегина, про капитанскую дочку. Да, капитанская дочка самая христианская. А вот Евгений Онегин, который иногда нам кажется, что это такое очень легкое произведение, очень поверхностное где-то, да, восхваляющее какую-то вот жизнь такую неглубокую, неглубокомысленную, на самом деле тоже очень знаковое, потому что, как говорил, опять же, один из философов, вы видите, что побеждают в России не Онегины, а Татьяны. Да, что вот именно вера, верность, чистота, они одерживают победу над какой-то, опять же, легкомысленностью, самоуверенностью и наглостью.
То есть главный герой, или точнее героиня, Татьяна?
Да, Татьяна. Вот здесь, мне кажется, действительно, вот здесь очень важно, какой вывод делают вообще наши русские поэты и писатели из того, что они творят. Да? То есть есть, конечно, очень разные произведения у других поэтов, у других писателей, спорные какие-то, да, может быть, нам не нравящиеся с точки зрения христианской какой-то нравственности. Но самое главное, что они показывали человека таким, какой он есть. И показывая, да, высвечивая вот и отрицательные, и положительные стороны, безусловно, занимали вот сторону, так скажем, да, людей, которые положительно себя являли как-то в жизни. Та же вот Татьяна, да, этому пример.
Капитанская дочка, Евгений Онегин. Друзья, вот стоит перечитать по-новому вот то, что было когда-то. Если читать сейчас, то это все по-другому.
Да.
Вы сказали вот о божественном даре, отец Константин. Вот действительно, Пушкин, похоже, он и сам чувствовал в себе, в своем даровании признак вот такой дар от Бога. Вот его стихотворение «Пророк» об этом так и говорит: «И Бога глаз ко мне возвал». И насколько вот все точно он мог передать. Мне вот тут попались его слова: «Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам». Вот когда что-то мы не так делаем, что-то неправильно, но это как будто бес водит.
Да, вы правы, и вот мне бы хотелось еще о религиозности сказать, да, потому что бывает такое, что нам хочется какой-то даже церковности, что ли, от писателей светских и поэтов, и деятелей, может быть, каких-то, да, культуры, когда, чтобы это было вот наше, чтобы их религиозность была именно церковной какой-то, да, вот, чтобы она принадлежала вот церковному какому-то обиходу, чтобы она была вот, приближена, так скажем, к действительности церкви. Но религиозность мы понимаем очень вот узко, да, а вот Пушкин в прямом смысле, как отец Александр Шмеман писал, например, да, что он был религиозен насквозь. Религиозен по своим интуициям, когда человек не показывает тебе, открывает мир, так скажем, да, мир добра, света, радости, правды, и показывает вот то, что они являются на самом деле вечными, то, что они всегда одерживают победу, то, что они намного более важны в жизни, чем какие-то другие, например, человеческие качества или твои внешние победы, или твой социальный статус и так далее, и так далее. И вот Пушкин, да, он насквозь религиозный, его творчество полностью религиозно, и это как раз можно проследить по его произведениям абсолютно точно.
Ну, вот такие строчки еще его прочитаю. «Так исчезают заблуждения с измученной души моей, и возникают в ней видения первоначальных чистых дней». То есть Пушкин старался побороть греховные какие-то страсти, надеялся на возрождение чистоты души.
Да, безусловно. И вот видите, даже, мне кажется, поэзия в этом смысле есть некое откровение, да, то есть некое пророчество, когда... Даже не пророчество, а откровение о самом себе в первую очередь, то есть некий снимок твоей души, некий слепок твоего сердца, когда человек показывает себя вот таким, каким он есть. Да, когда он показывает, что у него тоже есть недостатки, когда его тоже обуревают какие-то страсти. И вот в этой искренности, наверное, да, и вот в этом непритворстве и честности, наверное, тоже заключается религиозность, религиозная составляющая, когда человек показывает себя таким, каким он есть. Потому что часто даже какие-то поэтические произведения становятся исповедью, когда человек говорит, да, что я страдаю, я действительно живу, может быть, не так. Но в этом моя исповедь, да, когда человек не церковно-религиозен, он становится религиозен, так скажем, ну, в культурном каком-то плане.
Это точно. 6 июня обычно пушкинские музеи открывают для всех свои двери. Вход свободен. Ну, не знаю, как будет в этом году. Вероятно, можно будет в интернете, конечно, посмотреть и почитать, еще раз прикоснуться к поэзии. Я знаю, что в Москве на Красной площади откроется книжная ярмарка ежегодная. Как-то по пропускам электронным можно будет посетить ее. Конечно, это связано тоже вот с датой дня рождения Пушкина. Отец Константин, давайте мы сейчас перейдем уже к нашей основной теме. 7 июня – один из главных христианских праздников – День Святой Троицы. Он всегда отмечается на 50-й день после Пасхи. Вот этот день он как-то окутан таинственностью. Такой необычный праздник, есть и много народных обрядов каких-то связанных. Но мы сегодня поговорим именно о главной сути, о смысле этого праздника. Ну, вот ваш комментарий.
Да, ну для того, чтобы говорить о Пятидесятнице, нам нужно окунуться, так скажем, да, в библейские реалии, которые нам открывают святые апостолы, передавая этот день, как день, когда они вместе с Богородицей собрались в горницу, то есть да, в некое помещение, и для того, чтобы праздновать ветхозаветный праздник Пятидесятницы. Вот ветхозаветная Пятидесятница была посвящена дару ветхозаветных скрижалей, да, Моисеева закона, так называемого, да, точнее, Богом дарованного Моисею закона, и праздновалось, да, вот повсеместно. И вот апостолы собираются в эту горницу вместе с Богородицей, и вдруг, как написано, да, находит страшный шум, вдруг начинает все, значит, какой-то буря, какой-то вихрь, и в виде огненных языков на них, на всех апостолов, находящихся, да, в Сионской горнице, сходит Святой Дух. Да, и вот здесь вот нужно понимать, что это 50-й день сейчас, да, церковь празднует после Пасхи, этот день связан также с Вознесением. Мы помним с вами, что перед тем, как прославится перед тем, как пойти даже на крестную смерть, Господь обещает Святого Духа, говорит, да, ученикам, что придет иной утешитель, который наставит вас во всем, который будет с вами, да, до скончания века тоже, как и Христос о себе говорит. И вот это событие, оно важно чем? Тем, что человек, человеческое существо, люди сами, они входят в общение Святой Троицы, то есть они уже опытно, так сказать, познают саму третью ипостась Святой Троицы. То есть, если раньше они могли слышать от Христа, апостолы, да, о том, что Святой Дух придет, как-то их наставит, утешит, они могли слышать что-то от Христа, какие-то речи, а здесь они опытно познают. И здесь вот, конечно, замечательно в этом смысле, что каждый из нас может повторить этот путь апостолов. Когда нас с вами крестили, следующим таинством, непосредственно дарованным нам, было миропомазание. И вот недаром церковная традиция называет это личной пятидесятницей. То есть мы с вами лично присутствуем, мистически, да, сопрягаемся вот с тем событием, которое испытали, в котором участвовали апостолы тогда в Сионской горнице. Дух Святой сходит на каждого из нас.
Отец Константин, да. Именно при крещении в этот момент.
В миропомазание. То есть следующее таинство, когда нас с вами святым миром, да, мажут каждую часть тела, и священник произносит благодать, дара Духа Святого, да, и вот сам Святой Дух ипостасно сходит на крещенного уже, да, человека, как и тогда он сходил на апостолов, которые вот ходили в Сионской горнице. Прости, не только не благодать, я сказал печать дара Духа Святого, да, потому что именно сам Святой Дух сходит.
Отец Константин, вот вы сейчас зачитывали, как это происходило, огненные языки на учеников сошли, вот это, конечно, было какое-то чудо.
Да, безусловно. То есть представить себе это нам, наверное, сейчас как-то, да, даже мы же не можем себе представить, наверное, сам огонь, да, что это за огонь был. Потому что, помните, прежде Святой Дух являлся в виде голубя, например, да, помните, когда, например, Господь крестился на Иордане, да, то есть это некий символ мира, радости, да, и здесь вдруг огненные языки. Но мы с вами помним, в кого превратились апостолы после этого схождения, кем они стали, да, что если прежде они были трусливыми, застенчивыми, боязненными, да, очень, потому что они как раз почему сидели в горнице, да, как после того, как произошли события как раз, да, крестной смерти Христа, они из-за иудеев, потому что боялись, да, вот боялись того, что их тоже заключать под стражу, может быть, даже дадут казни какой-то. И вдруг Дух Святой, исходя на них, преображает их, делает их мудрыми, делает их отважными, смелыми, когда апостол Петр, помните, он идет и проповедует, и он говорит, что если даже вы терпите какие-то гонения, вы радуетесь, потому что Дух Святой на вас почивает. И эти люди становятся совершенно другими, они меняют свою природу. Но помните, конечно, самое эффектное это было то, что они начали говорить на разных языках. Да, и окружающие их люди стали понимать, да, каждое свое наречие. И на это чаще всего обращают внимание, да, когда люди, читающие, да, книгу Деяния, книга Деяния как раз есть книга Духа Святого, и больше всего на это обращают внимание. На самом деле вот это преображение, которое произошло с апостолами, оно более знаменательно, потому что люди действительно преображаются, становятся совершенно другими. Их, можно сказать, даже не узнать после того, как Дух Святой их посетил.
Отец Константин, ну вот сегодня человек, когда проходит мир помазания, он тоже должен ощущать сверхъестественные, да, действия на себе.
Да, вы знаете, здесь вот тоже очень важный вопрос, как нам вообще вот ощутить, да, присутствие Духа Святого в нашей жизни. Потому что, когда мы говорим о Христе, мы все-таки как-то говорим более, так скажем, объективно, что ли, да, в каком-то смысле. То есть мы понимаем, что речь идет о личности, что мы понимаем вот из Евангелия, да, так сказать, мы чувствуем эту связь. Из Евхаристии мы можем почувствовать эту связь. Но когда говорим о Духе Святом, мы иногда как-то его себе так представляем довольно-таки аморфно. Некоторые вообще думают, что это некая энергия, безличная энергия. Но Дух Святой — это тоже личность, которая тоже действует в жизни человека. Если мы с вами вспомним, как апостол Павел, например, писал о плодах Святого Духа, то он, например, говорил, что духовные плоды какие? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Да, то есть он перечисляет некие свойства, которые может приобрести человек от общения, да, с Богом, в Святом Духе, которые покажут о том, что человек действительно преобразился. И вот сами апостолы, да, как можно понять, что Святой Дух на них сошел? Ну, могли бы сказать, да это им показалось. Это просто была некая галлюцинация, некое видение. Но они же стали действительно другими. И мне кажется, самый главный вот, критерий, так скажем, почивания Святого Духа на людях, это когда они становятся святыми. То есть святыми в прямом смысле, что на них почивает Дух Святой, они становятся другими людьми. Они, например, из каких-нибудь скряг становятся очень щедрыми, из каких-нибудь черствых людей и жестоких становятся добродушными и любвеобильными, из трусливых становятся смелыми. Помните, как в одной из сказки, да, когда каждый из героев хотел что-то от Гудвина получить, да, и вот здесь вот, наверное, каждый из нас хотел бы от Бога что-то получить, и Бог изливает свою благодать, дает все дары вот эти, да, Святого Духа, и человек становится другим. Это, наверное, самое, вот, самое большое чудо в жизни человека.
Отец Константин, я хочу прочитать вопрос от Григория. Все-таки кто Святой Дух? Это личность или сила Бога, или ментальность Бога?
Угу. Ну да, как раз я упоминал о том, что, вы знаете, вот, наверное, проблемы, связанные с личностью, так скажем, да, вот, ну, с личностью Святой Троицы, наибольшие, да, были вот в церкви, в период, например, Вселенских соборов, когда нужно было, так скажем, объективно, да, адекватными словами выразить вот каждую из ипостасей Святой Троицы. И вот с Духом Святым самая большая, так скажем, вот возникает проблема. Некоторые современных богословов, я помню, называют его скромным Богом, да, скромной ипостасью Бога, да, потому что мы знаем, что Бог троичен в лицах, да, но единосущен, то есть единоприроден по своей, по природе единосущен. Да, то есть то, что у Бога одна природа, но трое лиц. И, безусловно, третье лицо, третья ипостась Святой Троицы, Святой Дух – это не есть энергия, не есть обезличенная какая-то вот, да, вещь. Это есть именно личность, так как мы говорим о Христе, да, о Сыне Божьем, как мы говорим об Отце, о первой ипостаси Бога Троицы. Также мы говорим адекватно, да, что единосущном Духе. Помните, мы с вами, когда произносим символ веры, мы говорим, да, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо, с поклоняемо и славимо. То есть мы говорим о том, что ему воздаются равные поклонения, да, он равночестен во всех своих, значит, свойствах. Мы можем говорить о том, что у каждого лица, у каждой ипостаси троица свои какие-то есть ипостасные свойства. Но по природе они все, да, одинаковы. То есть это один Бог, троичный в лицах. Безусловно, говорить о троице очень сложно в категориях нашего, так скажем, человеческого быть бытия, да, потому что мы привыкли с вами мыслить либо троица, либо единица, да, то есть в чем, например, мусульмане, иудеи обвиняют христиан? В том, что мы создаем ложного Бога, да, то есть то, что мы верим, так скажем, в какое-то многобожие, да, то есть мы представляем себе Бога неправильно. И вот отец Павел Флоренский, например, написал, что вот сам догмат от Святой Троицы — это и есть крест для ума, для человеческого. То есть умом это вообще никак не познать. Хотя святые отцы и пробовали, так скажем, изложить вот, суть этого догмата в неких вещественных, так скажем, явлениях. Например, это ключ, исток и поток воды. Это солнце, лучи из него восходящие, да, и тепло, которое дает солнце. Григорий Ниский, например, описывал, пытался как бы, да, некий адекватный вот, аналог в радуге, да, то есть когда цвета не перемешиваются, но при этом понимаем, что это как бы одно явление, так скажем, да, один феномен. Но при этом, конечно, заключить мы должны, что вот из всего сказанного, что все равно догмат о Троице, да, он не может, так скажем, адекватно в человеческих понятиях быть объясним. Это действительно крест для ума и крест для человека, потому что, мне кажется, это самое большое подтверждение того, что Бог есть, и что Он, потому что Он не такой, как мы себе его можем, так скажем, описать или представить. Он одновременно становится человеком, но в то же время мы не можем объяснить, как в нем, например, во Христе соединились, да, божественная и человеческая природа. То есть у нас есть некоторые категории, да, но до конца мы это познать не можем, пока, наверное, с Богом не встретимся, так сказать, лицом к лицу, и уже не будем познавать его непосредственным образом. Но это уже будет, да, как бы это будет задачей будущего какого-то века, а пока мы можем лишь в каких-то отдаленных категориях представлять себе. И это было задачей как раз святых отцов. адекватно представить себе разный догмат о Святой Троице, о соединении природ во Христе, о Святом Духе, о котором мы сегодня говорим, да, для того, чтобы человек хотя бы понимал себе, да, вот разными образами постигал, как это вообще, как это, кто такой Святой Дух. Но в первую очередь, конечно, Бога надо познавать именно опытно. Когда мы входим в общение с Церковью, да, мы становимся вот сопричастниками. Да, Ирина, да.
Константин, я просто хочу прочитать вопросы, которые вот уже нам поступают. Но вот то, что вы сейчас сказали, вероятно, уже является ответом, что такие вопросы мы даже не должны задавать. Старший ли Бог Отец, Бога Сына? Есть ли пол у лиц Святой Троицы? Ну, сейчас такие идут вопросы.
Вы знаете, нет, они вопросы, они должны быть, и, безусловно, они будут. Просто мы должны понимать, что в какой-то момент человеческий ум заходит в тупик. То есть какие-то, например, вопросы, на которые мы сейчас точно не получим ответ. Например, вот мы можем объяснить как-то, да, вот зачем нужна была крестная смерть. Мы говорим, да, что Господь проживает всю жизнь и входит в общение с этой смертью, да, для того, чтобы ее поправить, для того, чтобы, так сказать, человеком быть до конца, с самого рождения до самой смерти и уже в аду, да, это вот быть с человеком солидарным, как говорит Антоний Сворожский. Но мы все равно не можем до конца принять это человеческой своей природы. Ну как так? Вот зачем же нужно было Богу умирать? Да, вот почему нужно было такое вот, ну, жестокое, да, такая жестокая вот смерть для того, чтобы Бог нас спас? Неужели нельзя было как-то по-другому это сделать? И вот я думаю, вот вопросы о внутритроичных отношениях, они тоже в какой-то момент, мы можем много о них говорить, да, но в какой-то момент они тоже нас заведут в тупик того, что Бог как личность, он непознаваем. То есть мы можем говорить о каких-то категориях, о свойствах, но мы же говорим, например, о том, что на Востоке очень популярно апофатическое богословие. То есть апофатика есть катафатическое, то есть положительное богословие. Бог есть любовь, Бог есть благость, Он вседержитель, Он и так далее, и так далее. А есть апофатическое, то есть мы говорим, что Бог – любовь, а с другой стороны говорим, что Бог не есть любовь, потому что это человеческое измерение. Мы говорим, что Он есть выше, чем любовь. Он есть свет. А, по-моему, Григорий Ниский говорит, что он есть божественный мрак. Мрак, потому что мы даже себе представить не можем, что это за свет, который ослепляет. Помните, как он говорит, Моисей, да, что ты на меня даже посмотреть не можешь, да, потому что ты сразу, тебе просто сил не хватит посмотреть. И в какой-то момент мы должны сказать себе, да, что Бог действительно непознаваем. То есть мы что-то о нем можем говорить человеческим пониманием. Мы же говорим, что христианство – богооткровенная религия. То есть мы то, что Бог нам открывает, мы можем описать. Но в какой-то момент просто мы понимаем, что мы можем только познавать. Да молчит всяко плоть человечья, как на богослужении мы вот великим постом говорили, да, потому что вот мы предстаем перед некой тайной. И опять же, как я сказал, мне кажется, самое большое доказательство Бога в том, что мы предстоим перед тайной. Он нам открылся, и описать адекватными словами мы какие-то действительно категории просто не можем.
Вот вы уже ответили, тоже поступал вопрос, познаваема ли рассудком сущность триединого Бога?
То есть познать... Да, есть образы разные, да, например, там вот Августин, он говорил, что это ум, знание, любовь, да, есть ум, слово и дух, ну, про лучи я говорил, да, про радугу, то есть разные, как бы, вот, как, так скажем, природные какие-то вот явления, которые нам могут как-то приблизительно это объяснить. Образ семьи, опять же, образ церкви, да, это тоже по образу Святой Троицы. Но, опять же, это человеческое измышление, да, то есть это некая человеческая попытка, так скажем, объять необъятное, то есть... Так вот.
Отец Константин, вот я не знаю, действительно это или нет, но вот часто можно прочитать из жизни блаженного Августина, что однажды он ходил по берегу моря, желая проникнуть в тайну Святой Троицы, и увидев юношу, который набирал ковшом воду из моря и носил в ямку, выливая ее туда. Блаженный Августин был философом, богословом, он удивился, увидев, казалось бы, неразумные действия юноши. «Юноша, что ты делаешь?» – тот отвечал. «Хочу море вместить в ямку, но это невозможно». И тогда юноша сказал: «Я ангел, послан Богом к тебе, чтобы ты понял, тайну Святой Троицы человеку постичь невозможно, подобно тому, как эта ямка не может вместить в себя море. Море. Человеческое сознание не в состоянии вместить тайну Святой Троицы». Ну, мы обречены, мы должны это осознавать.
Здесь, понимаете, здесь вот как бы с одной стороны нельзя запрещать человеку, да, размышлять, потому что действительно Господь нам открывается для того, чтобы мы его познавали. И вопросы действительно перед нами ставят само бытие Бога в нашей жизни. Да, то есть само наличие, так скажем, вот того, что Христос воплотился, само присутствие Бога в этом мире и присутствие в нашей жизни конкретно каждого человека, оно ставит перед нами множество вопросов. Но умом, опять же, да, мы мало чего можем познать. Как, например, мы не можем познать до конца, что такое святость, да, или что такое молитва. Хотя, казалось бы, да, вот молитва, самый простой предмет. Ты встаешь и что-то читаешь перед Богом, что ты ему говоришь. На самом деле в молитве можно говорить внешне, а можно говорить внутренне, когда ты входишь в эти отношения. И для человека внешнего, например, да, можно по-разному что-то описывать, но пока он не войдет в сам этот опыт, да, богообщения, например, в молитве или вот внутритроичные какие-то отношения не познает, до тех пор ему можно это говорить, но для него это не будет неким свидетельством того, о чем мы говорим, да, то есть это не будет опытным приобщением. А Бог пришел именно, чтобы мы его опытно познавали, да, чтобы именно мы входили в эту тайну Троицы. Поэтому здесь, конечно, нужно и то, и другое. И размышления, да, Господь никак, наверное, Он нам не запрещает. Не наверное, а точно абсолютно. Да? Но с другой стороны, Он говорит, что иди дальше этих размышлений. Не только умом познавай, да, но и сердцем входи вот в эти отношения. Вот.
Отец Константин,
Да.
может быть, мы перейдем к вопросам. Ну, и, наверное, важно еще поговорить об этом празднике с позиции Пятидесятницы. Пятидесятница, как вот то событие, наверное, называлось. А вообще, когда это слово «пятидесятница», такое название возникло? Нам Софа написала: апостолы как знали, что через много веков появятся пятидесятники, и поэтому праздновали пятидесятницу.
Нет, ну как раз они праздновали, потому что была Ветхозаветная Пятидесятница. Здесь очень важно понимать, да, что важнейшие церковные праздники, которые мы сейчас отмечаем, они укоренены в Ветхом Завете. И в этом смысле вот святые отцы писали о том, что ветхозаветные праздники были прообразом, да, прообразом новозаветных. То есть, когда мы... Что значит прообраз? О том, что мы что-то празднуем, но это еще не до конца исполнилось. То есть тогда это было, вот в Ветхом Завете, это, как я сказал, да, было дарование скрижали Завета. И этот момент считается днем рождения Ветхозаветной Церкви. То есть по церкви мы можем очень как бы разное понимать, да, но вот Ветхозаветная Церковь как некое собрание, да, вот людей, которые посвящают свою жизнь Богу. Вот тогда произошло. А вот Новозаветная Пятидесятница мы еще называем, да, днем рождения Церкви. Днем рождения Церкви. То есть мы с вами тоже это должны отметить, потому что именно с этого момента мы говорим о том, что церковь, ну, так скажем, полностью себя совершает. То есть совершается вообще вот это восстановление, так скажем, ее, и начинается все именно с апостолов, с людей, которым Господь, да, конкретно обещал, да, вот снисхождение Святого Духа, их преображение и вот всех его даров. И именно с апостолов начинается вот история вот распространения, так скажем, да, вот христианства по земле. Вот, поэтому порядок обратный, да, то есть не с апостолов, а вот с ветхозаветных прообразов через апостолов уже к нам.
Так, отец Константин, вот такой вопрос. Да. Поступил, да. Как понять, где истинная церковь?
Да, это очень хороший вопрос и нужный для человека, который это ищет. Но одним из критериев важнейших, да, это является преемство. Преемство в, вот как раз в священничестве, вот в передаче вот этих харизм, даров Святого Духа. Да, вот я вспоминал вчера как раз Ириней Леонский, один из учителей церковных, да, один из столпов церковных первых веков. Он задал вопрос людям, которые к нему обращались по поводу разных учений христианских. Вы помните, было такое явление? Ереси, да, то есть некие церковные отклонения. И появлялось множество учителей, которые создавали свои доктрины, свои какие-то учения, и тем самым, уловляя людей, которые не были утверждены в христианской вере, уводили их в церкви, создавая какие-то ложные вот, да, вот, секты. Так вот, Ириней Леонский всегда спрашивал, откуда ты получил свой опыт? То есть кто был твоим учителем? Ириней Леонский сам, да, быв учеником вот Поликарпа Смирнского, по-моему, да, тот был учеником Иоанна Богослова, и он богослов Христа. И Ириней Леонский говорил, что смотри, какая цепочка, да, то есть я тебе могу проследить вот, да, всю, так скажем, генеалогию вот, моего получения вот этой благодати, этой информации, так скажем, да, если вот так утилитарно мыслить, вот самого вот этого опыта, традиции, как мы это называем, предания, да, а откуда ты это получил? Ну и дальше становилось понятно, что человек получил из какого-то другого источника все это, да, что вот эта христианская традиция на какой-то момент прервалась, да, вот где-то был такой обрыв, и вдруг начинается вот, да, некое своеволие, некое вот искажение вот этого смысла. И вот Ириней Леонский ставил вот этого преемства, передачи, вот, да, традиции главным фактором вот истинности церкви. Можем говорить о епископате, да, то есть помните выражение, где епископ, там церковь. Действительно, как епископы, как наследники вот этого, да, вот этой харизмы, вот этой благодати, через которых тоже апостолы действовали, да, и дальше епископы уже рукополагали пресвитеров, да, диаконов, тоже являются гарантом, так сказать, да, истинности церкви. Ну и мы говорим, конечно, должны сказать о том, что есть такое выражение в Новом Завете, да, «Дух дышит, где хочет». Его часто превратно понимают о том, что, да, вот действительно дух может в церкви быть, а может не быть. Или...
Да, вот где Христос, там церковь.
Да, 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 да. То есть мы говорим о том, что все это познается, во-первых, опытно, то есть есть некие внешние критерии, о которых я говорил, ну и таким образом и опытно, да, то есть Дух Святой действует действительно где хочет, да, Дух дышит где хочет, как говорит Господь. Но мы должны понимать, что Дух всегда ведет в церковь. То есть он и действует внешне, он действует на язычников, на представителей других религий, но он всегда ведет тебя в церковь. То есть он как бы, ну, если представить человечески, то есть это лицо, которое пришло за тобой именно для того, чтобы тебя привести к церкви, к истинному учению, к спасению, к обожению. И, безусловно, он будет стараться, да, Бог сам будет стараться привести каждого человека к спасению. Другое дело, что он будет осуществлять это в церкви. Церковь становится... так скажем, вместилищем, событием вот, да, непосредственной встречи человека и Бога, где Дух действует как раз самым непосредственным образом, самым конкретным образом.
Отец Константин, тогда вот следующий такой вопрос. В каких знамениях проявляет себя Святой Дух в жизни православного христианина?
Ну, мне кажется, здесь можно сказать как раз о... том, что вот так писал апостол Павел, потому что ему, наверное, как никому другому, да, были открыты вот эти вот как раз плоды действия Святого Духа на человека, да, о которых я как раз вот в начале нашей беседы говорил. Это все те свойства, которые человек приобретает, когда он общается с Богом. Вот мне кажется, в этом смысле святые, которых мы почитаем в церкви, да, от которых часто отказываются там, представители других деноминаций, христианских, других религий, говорят, что мы почитаем, да, как бы, что мы поклоняемся святым, мы их почитаем как людей, действительно достигших обожения, достигших вот в своем общении с Богом неких результатов. И, наверное, все то, что было у святых людей, и все было сам непосредственным образом от Бога ими принято, и является как раз критерием, да, вот, духоносности, так скажем, человека. Мир, кротость, воздержание, любовь. Помните заповедь о блаженстве. Да? Господь говорит о неких внутренних каких-то качествах человека. Он уже не говорит, как в Ветхом Завете, на скрижалях написано, помните, да, о которых мы сейчас говорили, что о каких-то внешних вещах не убей, не укради. Да? То есть это нечто внешнее. Человек может быть при этом вообще каким угодно, по сути. Да? То есть мы от внешнего к внутреннему переходим. А здесь вдруг Господь говорит, да, блаженные миротворцы. Миротворцы, это что это такое? Уже требует какой-то коннотации, некого комментария. Кто такие миротворцы? Это не просто кто что-то, например, делает, а кто внутри уже, да, этот дух мирен стяжал. Вспомним Серафима Саровского, он говорит, да, что стяжи дух мирен. Он вообще говорил, что главная задача христианина – стяжать святой дух. Как это происходит, мы вот, точно сказать не можем, пока мы в этом не поучаствуем, пока на нас святой дух вот, не сходит. Мне вспоминается, я когда вот воцерковлялся, я одного священника спросил, а как мне почувствовать, что после причастия тела и крови Христа во мне что-то произошло? То есть вот мое причастие не было в осуждении, да, вот чего мы хотим избежать для того, чтобы вот это богообщение было для нас, вот, принесло некие плоды. И он мне сказал такую вещь, он говорит, ты знаешь, после причастия, наверное, ты почувствуешь, что ты можешь простить врагов, что ты можешь радоваться каким-то повседневным вещам, о том, что ты стал вот, ну, просто другим каким-то человеком, да, то есть ты поменял свой модус, так сказать, существования, твоя природа изменилась, нравственная, физическая природа, да, потому что апостолы тоже, они же стали вдруг вот духоносными, так скажем, mm-hmm. да, они, как вот эти огненные языки, они как бы буквально прожег этот огонь, они стали огненными, и вот тогда ты действительно можешь это почувствовать, внутри что-то произошло. Человек отказывается от каких-то грехов, это же тоже действие Святого Духа, да, когда человек, например, как Мария Египетская, в страшных просто вот грехах находился, да, просто в страшных, да, то есть человек, можно сказать, вот мы бы сейчас сказали, да, что у него огромные проблемы с душой, что человек был, ну, буквально вот во власти демонов. И вдруг происходит, да, вот эта встреча с Господом, да, и Бог меняет человека вот буквально онтологически. И в этом смысле, конечно, каждый из нас признак святости. То есть каждый из нас должен становиться святым в меру своих, вот, в меру своих способностей. На каждого вот этот Дух Святой исходит, и каждый из нас становится святым. Да, Ирина, да.
Отец Константин, мы говорим, конечно, о предстоящем празднике, когда зародилась церковь, говорим о верующих, христианах. А вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, Святой Дух может ли действовать вне церкви? Ну, мы тоже верующие часто отмечаем, что люди невоцерковленные могут быть очень добрыми, очень порядочными, милосердными.
Да, конечно. То есть если мы заключали Духа Святого, так скажем, конкретно вот в каких-то людях, да, или конкретно в каком-то месте, не давая ему действовать, так сказать, где-то, мы бы, конечно, солгали. То есть мы не можем, да, это мы говорим о личности божественной, мы не можем Богу сказать, где действовать, где нет. Он нам говорит, да, где он действует. В этом смысле рукоположение даже во священнике, оно обратно имеет категорию. То есть не священники становятся источником Святого Духа, а Святой Дух поставляет кого-то, чтобы он стал священником, и дальше, да, дает ему харизму вот рукополагать. Поэтому, конечно, Дух Святой действует и вне церкви, но, опять же, приглашая в свое общение. Да? То есть Дух Святой хочет спасения всех, а, опять же, он действует, может, как вы правильно сказали, действует в других людях, которые не принадлежат церкви, например, мистически. Да? Язычников, помните, апостол Павел писал, что они будут судимы по суду своей совести. Да? То есть как человек жил согласно своей совести. И, конечно, мы не можем говорить о том, что Бог не действует в этом человеке, да? Что вот на нем его нет. Но конкретным образом, да, именно вот объективно, так скажем, да, он действует на тех людей, на тех людях, которые участвовали в этом миропомазании, которые участвовали вот в этом таинстве, которые получили вот это, да, вот это непосредственным образом. А можно я одну цитату зачитаю, буквально она небольшая, из произведения Сергея Булгакова, как раз о действии Святого Духа, он очень интересно пишет. «Попробуй отрицать эту высшую сверхприродную действительность, потому что ты ее не видишь очами и не осязаешь чувствами. Постарайся уверить в себя, что нет духа, а есть только психологическая эмоция, и в холодном, мертвенном, сатанинском свете увидишь себя сам и свою жизнь, и вкусишь духовное умирание ранее смерти. Ибо Духом Святым всякая душа живится. Приходит Он, и становишься иным самого себя. Чувствуешь частичность и полноту, скудости, богатство, в скорби, полубытия, радость вечная. В трагедии – катарсис, то есть перерождение некое, да? В умирании – торжество вечной жизни, а в смерти – воскресенье». Это его книга «Утешитель» называется, да? И мне очень понравилось, что действительно ты вот, когда становишься причастником, да, божества, вот как апостол Петр пишет, да, что ты становишься просто другим человеком. И поэтому вот, да, феномен вот этого обожжения, феномен святости. Вот.
Отец Константин, я просто смотрю, вот думаю над вопросом, который сейчас нам поступил.
Да, да.
Дух Святой и Дух народа русского – это материально или ментально?
Ну, так скажем, это мы о разном говорим, да, то есть это не нужно смешивать. Дух народа русского, знаете, как бы здесь это тоже предмет долгого, наверное, и очень такого трудного разговора, потому что все-таки мы говорим о... То есть мы очень по-разному можем к этому относиться, дух русского народа. Что это подразумевается? То есть это кто так... Кого мы, так скажем, именуем это? Что мы под этим можем понимать? А когда мы говорим о Духе Святом, все-таки мы говорим о конкретной личности. Да? То есть мы говорим, мы приносим в наш разговор некую конкретику. Вот, поэтому я думаю, что в одном случае это может быть неким размытым, да, понятием, то есть некой, как сказали, эмоциональный феномен, да, или как, какая-то вот реальность, так скажем, умопостигаемая. Но когда мы говорим о Духе Святом, мы говорим о конкретной личности, да, и она постигаема, но, так скажем, она и конкретна в прямом своем смысле.
Отец Константин, я вот думаю, что тут надо заботиться каждому вот о себе, чтобы конкретно во мне Дух Божий присутствовал, Дух Святой, чтобы как-то наполняться им. Тогда и в народе будет, если каждый будет о себе думать.
Абсолютно согласен, Ирина. То есть здесь вот, помните, вот тот же Серафим Саровский, да, который как раз говорил о Духе Святом, о стяжании Святого Духа как о главной задаче, да, вот христианина, он также говорил, что «стяжи Дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть здесь вот потрясающий этот феномен, когда один человек становится сопряжен, сопричастен, так скажем, да, вот Духу Святому, обожению, то вокруг люди сами преображаются, преображается мир. И христианство в своей конечной интуиции предлагает человеку не спасать мир, а спасать самого себя. И, следовательно, да, люди вокруг будут тоже спасаться. То есть человек становится, так скажем, вместилищем Святого Духа, да, и остальные могут к нему как-то вот уже приобщаться. Поэтому, конечно, нам в первую очередь нужно спасать себя, да, спаси себя сам. Это не эгоизм, это есть действительно вот задача христианина.
Отец Константин, я еще вот обращусь к вопросам от тех, кто сейчас...
Да, конечно, конечно.
Уфа хорошо подметила, что сейчас все, даже говоря на одном языке, не понимают друг друга. Ну, действительно, так часто бывает.
Да, вы знаете, это тоже очень важный фактор. Помните, когда Дух Святой сходит на апостолов, осуществляется некое единство. И мы вот это отмечаем как раз в кондаке праздника. Да? Мы говорим о том, что когда, значит, помните, была попытка построения Вавилонской башни, да, в Ветхом Завете, как раз люди пытались, так сказать, без Бога построить собственный какой-то мир. И Бог, да, как сказано, посмотрел, да, вниз, посмотрел, что там люди делают. Им-то казалось, что они сейчас уже до неба достанут, а он смотрит вниз. Ему приходилось спускаться вниз для того, чтобы понять, что там происходит. И как раз вот эти языки народа разделялись, да, в конце концов. То есть ничего у них не получалось объединяться. А когда вот Дух Святой сходит на апостолов, происходит некий акт вот единения, да, то есть церковь становится в прямом смысле союзом мира по образу Святой Троицы. И действительно, вот правильно наша слушательница подметила, что сейчас мы даже, говоря на одном языке, мы можем вместе вот не быть едиными. А Дух Святой сходит именно для того, чтобы принести мир. Да? Помните, вот как раз образ голубя. Это образ мира, да? Образ единства, образ любви и радости вот в общении. Поэтому здесь, конечно, безусловно, и праздник Пятидесятницы, это он предполагает того, что христианин, да, переосмысливает свое вообще, свое бытие. Он вспоминает свою Пятидесятницу. А что произошло после этого? Как я поменялся? А сейчас какие дары на мне Святого Духа происходят? Я действительно миролюбец. Я действительно пытаюсь примирить враждующих. Действительно пытаюсь простить каких-то меня обижающих. Действительно пытаюсь вот, да, вот эту любовь проповедовать. Конечно, это безусловно, вот это очень важный признак праздника.
Ну, я еще прочитаю из написанного нам. «Скоро огонь сойдет на всех, абсолютно, скорее бы». Ну, такое пожелание верующих людей, конечно. Ожидание пришествия Господа.
Дай Бог, да. Мы молимся каждый день, да, да придет царствие Твое, в молитве Отче наш. Многие христиане этого боятся, да, сначала потому, что придет Антихрист, и люди на этом замыкаются. Это тоже сейчас популярное настроение, да, потому что вот этот, так скажем... Это болезнь, которая сейчас, да, вот, губит многих людей, лишает их жизни, здоровья. И сама вот эта ситуация, очень критическая, сложившаяся не только в нашей стране, но и в мире, она подталкивает неким таким эсхатологическим, эскапистским настроением, когда человек ждет там конца света, ждет пришествия Антихриста. На самом деле христиане всегда ждут прихода Христа. То есть Христос в центре всей истории, и мы всегда радуемся и призываем конец этого света, как мы этого часто сами не осознаем, да приидет царствие Твое, скорее бы Господь нам встретится. Поэтому, конечно, дай Бог, да, чтобы наша встреча скоро состоялась.
Отец Константин, ну, у нас где-то около минутки остается, я хочу озвучить благодарность, которая приходит в ваш адрес. Отмечают слушатели, что вы мудрые очень.
Да, спасибо большое. Спасибо вам, спасибо.
Отец Константин, несколько секунд, может быть, что-то вы еще просто добавите, пока есть время.
Да, конечно, я хотел бы пожелать каждому из нас для того, чтобы этот праздник, который нам предстоит, он был нами переосмыслен, чтобы каждый из нас почувствовал связь и присутствие Святого Духа в нашей жизни, о том, чтобы мы с вами научились и всегда учились любить, прощать, понимать, сострадать, благотворить, милосердствовать, о том, чтобы вот действительно мы с вами стали теми людьми, по которым другие люди, незнакомые со Христом, незнакомые с христианством, видели о том, что мы очень отличаемся от других людей, что мы действительно другие, что мы не отмирные какие-то, потому что, мне кажется, нам, христианам, очень этого не хватает. Именно какой-то отчетливый такой и очень ярко видимой инаковости по отношению к этому миру, чтобы нас с вами действительно было видно.
Ой, пусть так будет. Спасибо, отец Константин. Друзья, я напомню, с нами был магистр богословия, священник Константин Кокора. До следующей встречи. Всего доброго.
До свидания. С Богом.
С Богом.